Рафаэль, можно одно слово сказать? Несмотря ни на что, наш народ усиливается. Сегодня Вероника Нижник, вот, которая здесь присутствует, это студентка ГИЮРа, она очень успешно прошла ГИЮР. Может быть, мы ее поздравим.
Да, поздравим. В нашем
Это
поколении...
я еврейскому народу. Статисты истинный ГИЮР, она молодец.
Хороших людей должно быть больше. И хороших евреев должно быть больше. Так, хорошо. Итак, начинаем. И тема, которую сегодня хочу с вами обсудить, это как поддержать человека в самую трудную минуту, практический опыт этой войны. Значит, на прошедшей неделе была такая ситуация, что к женщине из... Ко мне обратилась женщина из нашей общины, что у ее близких друзей дочка была на этом фестивале и пропала без вести. Девочке 21 год, София. Полгода назад она закончила службу в армии. В армии она прошла ГИЮР. Соответственно, с подружкой она поехала на этот фестиваль. В 8:20 примерно она надиктовала на WhatsApp мамы сообщение, что вы самое дорогое, что есть у меня в жизни, я вас люблю. Все, после этого она исчезла. Во вторник мы зашли в этот дом сразу за полицейскими, которые пришли от имени государства сказать, что экспертиза ДНК подтвердила, что одно из тел, которое было найдено, это тело их дочери. Соответственно, с этого момента мы с женой, с этой семьей находимся. Вот. И организация похорон, и до похорон, и похороны, и после. И при этом потоке нескончаемым людей, которые к ним приходят. Соответственно, могу сказать про себя, что весь мой и теоретический, и практический опыт разных школ и разных техник, он в этой ситуации пригодился. Здесь и Левой Рухани, и знания Торы, и философия, и психосоматика, и соматопсихика. В общем, все вместе. Вот. На основании этого случая я хотел бы дать какие-то знания, как более правильно себя вести в такой ситуации, которая самая тяжелая, и, соответственно, кальва-хомор, если ситуация более легкая, то, соответственно, чтобы были инструменты, как правильно себя вести. Значит, сначала как бы несколько вещей, которые касаются эмоциональной настройки и ошибок, которые как бы совершают большинство людей. То есть по поводу настроек. Первая вещь, чтобы прийти в этот дом, надо преодолеть свой страх прикоснуться к чужому горю. Скажем так, что несмотря на то, что у меня уже вроде бы уже не мальчик и видел всякое, могу сказать, что первый день я спрятался за то, что я не мог, я готовил бет-мидраш. Второй день я сначала мы повезли человека в больницу, потом вернулись с больницы, можно было бы поехать к ним. Мы решили, что надо срочно идти сдавать кровь. Мы всей семьей пошли сдавать кровь. Там 4 часа простояли в очереди, пока сдали кровь, уже вечер, уже неудобно к людям приходить, тем более тем, с которыми еще лично знакомы не были. В общем, вот так вот дотянули до третьего дня, но так Бог распорядился, что вошли сразу за полицейскими, которые объявили и оказались в нужном месте в нужный момент. Но не зря Тора говорит о том, что одна из очень больших заповедей, и мы каждое утро в Беркот ха-Шахар, утренних благословениях, это проговариваем, большая заповедь – это навещать больных. То есть больной – это не обязательно как бы физическая болезнь. Человек в таком состоянии, он тоже болен. Какая проблема навещать больного? Потому что ты прикасаешься к тому, что происходит с человеком. Вот. Ты душою прикасаешься, и поэтому Талмуд и говорит, что искренне пришедший навестить больного как бы забирает 1/60 его болезни. То есть больному становится каплю легче, а ты это выносишь на себя. Значит, первое, безусловно, прежде чем переступить этот дом, надо переступить свой страх прикоснуться к чужому горю. Вторая вещь – это известная ошибка, которую описал еще 100 лет назад Фрейд, называется проекция. Мы не можем понять чувств другого человека. Мы не можем почувствовать то, что другой человек чувствует, потому что каждый это индивидуальность, каждый это целый мир. Соответственно, если брать шар, то его площадь контакта с другим шаром – это точка. Вот. Что мы на самом деле делаем, это мы услышав ситуацию, находим в своем прошлом какую-то ситуацию, которая могла бы быть на это похожа, или если такой ситуации не было, то, по крайней мере, мы представляем себе, что я бы чувствовал на месте этого человека. И, соответственно, мы накладываем на этого человека свои чувства. Это называется перенос на иврите ашлаха. И суть этого, как бы, это неправильно, потому что гораздо правильнее спросить, что ты чувствуешь, чем проецировать, наклеивать на другого человека свои чувства. Иногда это бывает и в плюс, и в минус. То есть я могу чувствовать что-то более, воспринять более трагично, чем сам человек это чувствует. А может быть и наоборот. Там, например, одна из женщин, которую я уже сейчас не помню, сидела там то ли перед похоронами еще, то ли на следующий день после похорон. Мы постарались создать там атмосферу поддержки, чтобы все друг друга поддерживали и и стараться вспоминать позитив. Да, время от времени они, конечно, срывались на плач. Вот, но дать чувство поддержки. Вот. И там в какой-то момент мама этой девочки, она вспоминает какие-то истории про эту девочку, достаточно там смешные, комичные. Это все на тонкой грани, чтобы на тонкой грани плача. Вот. И сидит женщина и смотрит таким осуждающим взглядом. Типа, как вы можете тут говорить какие-то веселые вещи? А мы всячески стараемся улыбаться на эти вещи, потому что нам надо ее поддержать. Вот. В конце концов, я не выдержал, я подсел к этой женщине и говорю: вы знаешь, то, что ты сейчас видишь, это результат очень тяжелой работы и над собой, и нас. Поэтому если ты пришла их поддержать, то поддержи. Она говорит: откуда ты знаешь, что я чувствую? Я говорю: я вижу по твоему взгляду. Вот. То есть если как бы бьются о пол, это еще не значит, что люди страдают больше всех. Вот. То есть страдать можно и достойно. И достойно перенести это. У нас в Торе есть замечательный пример, когда в ситуации перед морем, когда народ запутался в пустыне и вышел к морю, и впереди вода, идти некуда, справа горы, слева горы, и сзади египтяне на колесницах их догоняют, и они сначала от страха воскричали Богу, потом видят, что ничего не изменилось. Конница египтян все больше и больше приближается, и у них наступает реакция отчаяния. И они кричат: Моше, зачем ты вывел нас из Египта? Лучше бы мы жили, лучше бы мы умерли в Египте, чем нам умирать сейчас здесь, в этой пустыне. И Моше ведет себя очень достойно, как настоящий лидер. Он кричит: стойте и смотрите спасение, которое Бог пошлет. Стойте и молчите. Бог будет воевать за вас. То есть такое ощущение, что все под контролем. То есть, и он как бы в курсе того, что должно происходить. А следующее предложение выдает, что варится внутри Моше. Это Бог обращается к Моше и говорит, что ты кричишь ко мне? Скажи им, чтобы они начали двигаться вперед. Нигде в тексте не видно, что Моше кричал Богу, он кричал внутри. Вот. Этот внутренний крик может быть не виден окружающим, но. Поэтому как бы надо, по крайней мере, ловить себя на том, что мы проецируем на другого свои чувства и не можем точно знать, что чувствует сам человек. Когда мы учились на курсе Левой Рухани, то нам спасибо объяснили, что одна из самых больших видов лжи – это фраза «как я тебя понимаю». Вот. Пытаюсь понять, хочу понять, вот, но понимаю – нет. Значит, опять же, главное, что нам надо было выстроить пространство в рамках той квартиры или вокруг, скажем так, этой семьи. Семья – это папа и мама примерно моего возраста и младшая дочка 12 лет. Выстроить пространство, в котором люди приходят поддержать, а не выплакаться. Почему? Потому что, да, понятно, что это трагедия, и по чуть-чуть мы узнавали какие-то обрывки информации. Там подружка из Америки, с которой она была там вместе, значит, она, когда первая реакция по рассказу этой подружки, когда пошел артобстрел, они утро, они думали, что это салют. Говорит, потом мы видим, что народ бежит не в сторону салюта, а от салюта. Вот. Говорит, мы прыгаем в машину, мы пытаемся оттуда выехать. Охрана фестиваля говорит, туда двигаться нельзя, там террористы. Возвращайтесь и прячьтесь. Вот, они возвращаются чуть назад и прячутся на автобусной остановке. А автобусная остановка в том районе – это бетонное подземное сооружение. То есть это как дзот примерно. И они забегают туда, а там битком набито уже людьми. И она записывает посылает маме сообщение и говорит подружке, я не буду сидеть ждать, пока нас здесь расстреляют. Вот. И она бежит. Бежит еще с каким-то количеством людей, и их расстреливают на бегу. Вот. Потом вырываются в эту остановку и расстреливают тех, кто там сидели. Потом туда еще несколько раз возвращались и бросали гранаты. Эта девочка, которая выжила, она просто была прикрыта телами. 38 человек собрали внутри этой остановки. 38 тел. Соответственно, мы это получали по капле эту информацию, и нам надо было с ними, соответственно, как-то справиться. Но главное, что мы смогли, мы отлавливали каждого и каждую, которая вешалась на плечи этих родителей и выла, и рыдала. Вот. Мы отводили в сторону и говорили: ты сюда пришла поддержать или выплакаться на них. Зачем ты сюда пришла? Если поддержать, успокойся и начни поддерживать. И прежде чем они вышли из спальни к людям, я им это проговорил, что то, что произошло, задело не только вас, задело всех. И люди не знают, люди приходят, но они не знают, что делать и как себя с вами вести. Поэтому они будут вешаться на вас и плакать. И вам придется поддерживать их. И часто оно так и происходило. Вот. Опять же, одна из традиционных глупостей, особенно пока еще не было известно, или когда было видео, но это было непонятно, она, не она, там, и даже после. Вот люди пытаются успокаивать, люди пытаются говорить там, что все будет хорошо, нельзя. Не надо успокаивать. И не надо обещать, что все будет хорошо. То есть, как оно будет, это не в наших силах. Это в руках Бога. Поэтому надо стараться быть максимально честными, отвечать за свои слова, и это вызывает доверие и уважение больше, чем пустые обещания, что все будет хорошо. Теперь несколько практических вещей в самой такой жаркой ситуации. Первое – это контроль дыхания. То есть, когда человек что-то происходит, это человек перестает дышать. Вот. Вне зависимости – мужчина, женщина, взрослый ребенок перестает дышать. Соответственно, элементарно просто сказать: дыши, выдыхай, вдыхай, дыши. Этот рефлекс, он останавливает панику. Дать попить воды. Глотательный рефлекс, как и дыхательный рефлекс, это базисные наши рефлексы, и как бы это сама-то психика, то есть как бы это идет какое-то переключение, включая сознание. Опять же, если обморок, в нашем случае не было обморока, но такое часто бывает, вот, значит, положить на пол, поднять ноги, да, нет, дать доступ свежего воздуха, расстегнуть воротник, натереть уши, чтобы создать приток крови в голове. Главное самим дышать спокойно и быстро реагировать. Важно, вот то, что я сейчас описываю, это вот вещи, которые касались тех первых бесконечных минут, когда только было получено известие. Это вот дышать, пить, дальше концентрация на действиях. Значит, кому надо сообщить, что нужно организовать, там объявления, сообщения, какие-то технические вещи. Концентрация на действиях помогает осуществлять контроль за сознанием. Вот. И главное, что помогает, это останавливать воображение. Потому что то, что да, представляет опасность в такой ситуации, это бесконтрольное воображение. Очень хорошо проявил себя в этой ситуации лед. То есть техника положить на тряпочку кусочек льда, обтереть свод черепа в районе коронарного шва, лицо, шея, то есть под грудино-ключично-сосцевидной есть сосуды, которые идут, питают мозг, и область сердца. Вот. Жена сделала эту процедуру маме и дочке, и говорит, они ни одна жилка не дернулась. Но лед, значит, на коже холодовых рецепторов примерно в 8 раз больше, чем тепловых. Поэтому вот это вот омертвление кожи, этот ступор, в который человек впадает, лед может помочь из него выйти. Отец, он отказался от этой процедуры, его мы выводили другими способами. Вот. Да, в таком состоянии важно человеку проговаривать следующий шаг. Что будет дальше происходить? Чтобы он не находился в неведении, не находился в прострации. То есть очень важно. Сейчас ты выйдешь к людям, они будут вести себя так и так. Тебе надо на это реагировать так и так. Сейчас мы едем на кладбище, там будет происходить это и это. Вот это вот каждый раз как бы проговаривать, что будет дальше, это помогает человеку как-то ориентироваться. И очень важная вещь, и она в этом случае сработала очень хорошо, это сразу быстро напоминать о близких. Очень крепкая семья, очень сильная семья, но когда было получено это известие, он просто лег на пол, свернулся калачиком, отвернувшись от всех. У нее была своя истерика рядом, не замечая ни его, ни дочку. У каждого было... Каждый ушел в свое горе. Вот. И как бы напоминать о том, что это не твое личное. Это удар по всей семье. И надо поддержать друг друга. Надо быть вместе. Это очень важно. То есть не дать человеку замкнуться в своем горе. Напоминать ему о близких. Напоминать ему о долге поддержать близких. И дальше они уже, они, понятно, каждую ночь все вместе втроем спали и плюс-минус спали, вот, но вместе прижимаясь друг к другу. Теперь то, что касается как бы человека, который пришел поддержать, то, что важно, это как можно больше быть рядом и быть опорой. Пару вещей из этой части. Искать позитивные штрихи. То есть там получили эту звук, ну, то есть вот эту вот звукозапись ее последних слов, подчеркнуть, что, значит, действительно вы самое дорогое, что было у нее в жизни. Там, насколько вы для нее были важны. Там, про реакцию, да, биологическая реакция на стресс, затаиться или бежать, драться. Она бежала. Она бежала, и было бы чем драться, она бы дралась. То есть она не сидела тихо и не ждала, пока за ней придут. И в какой-то момент отец говорит: я бы вел себя точно так же, я бы не сидел. Вот. То есть это моя кровь, это в меня она. Вот. Создать атмосферу поддержки, как я уже говорил, вот это вот очень важно, и даже вот сегодня мы когда были, чувствовалась колоссальная разница между людьми, которые как бы в этом доме каждый день, и людьми, которые вот зашли в этот дом первый раз. Вот. Те, которые зашли первый раз, они с трудом переступали порог, они боялись, они плакали, они не могли дышать. Даже там представители из Битох, Люми и соцотдела, казалось бы, люди должны быть люди-профессионалы. Вот. И мне пришлось там так мягко, аккуратно приводить их в чувство, напоминать, что они сюда тоже пришли поддержать. И дать стакан воды, и контролировать дыхание, и показывать, что у тебя мы стараемся этим ребятам выстроить какую-то почву под ногами, не выбивая ее. По поводу слез, да, то есть да, мы создали атмосферу, как бы, атмосферу поддержки и старались, чтобы воспоминания были хорошими, добрыми, и все равно понятно, время от времени как бы был срыв на слезы и на истерику. Понятно. Вот. И в этой ситуации мне кажется самым правильным дать возможность эти слезы выпустить. Но дозированно. То есть в зависимости от ситуации я как бы сидел на часах, отсчитывал 10 минут или в самой тяжелая ситуация, это 15 минут. И потом начинал с этой ситуации, с этого состояния выводить, чтобы психика уже целиком не вошла в истерику. Но понимаете, как у организма артериальное давление там, или сахар в крови, или температура тела, это не постоянная величина, это оно как бы меняется. Точно так же и у психики. То есть можно там дать себе моральный приказ зажаться, да? Можно дать моральный приказ зажать сосуды, тогда будет стабильное давление, но оно будет высокое. Вот. И оно не сможет, сосуды не смогут расслабляться, и тогда это будет гипертонический криз. С психикой тоже нельзя все время быть зажатой. Надо время от времени вот это вот выпускать. Самое, может быть, в этой ситуации такая тяжелая ситуация была, когда младшая дочка попросила на кладбище в Хедертагара, в комнате, где холодильнике, где лежало тело перед тем, как его вывести похороны, девочка попросила, чтобы она сама с ней поговорила, со старшей сестрой, чтобы никого не было. Вот. Я охранял дверь, чтобы туда действительно никто не мог войти, включая работников. Через 15 минут я тихонько вошел, она лежала на сестре, на голове сестры, и плакала. Я спросил, можно ли маме зайти. Вот. И она поняла, что это не только ее горе. Вот. И я позвал родителей, чтобы они могли. Потом мы их оставили втроем там. Вот. Потом надо было выйти к людям. Вот. Дальше. Значит, то, что я многие годы проговариваю одну и ту же вещь, это отношение к смерти. Вот. В данной ситуации как бы это показало, что все, что я говорил про это не теория Лишма, а это практика, и практика работающая. Значит, изучив все доступные мне книги на тему смерти, египетские книги мертвых две, и тибетскую, и танатологию, и так далее, я пришел к выводу, что есть всего два отношения к смерти, два решения вопроса, как справиться со страхом смерти. То есть человечество за всю свою историю знает всего два, ну, если в шутку сказать, два с половиной ответа, два с половиной решения. Вот у нас как раз недельная глава была Берешит, и вот очередной раз изучаю, начиная годовой цикл чтения Торы, я обратил внимание на то, что ведь Бог-то говорит Адаму, что в день, когда съешь от дерева познания, смертью умрешь, а Адам потом прожил 930 лет. Вопрос, что это было? Бог обманул, Бог пошутил, на Бога не похоже. Вот. Что же такое, как сбылись вот эти вот слова Бога? И ответ, который я нашел для себя, что в тот момент, когда Адам и Ева съели от дерева познания, они не умерли физически, но они осознали вообще факт своей смертности, что когда-нибудь они умрут. То есть у них появился страх смерти. У них начал работать вот этот вот счетчик внутренний. Соответственно, каждый человек рождается, и от рождения у нас есть страх смерти. Любая болезнь, неважно, это может быть какая-нибудь простуда или какая-нибудь царапина там или что-то, у ребенка мелькает мысль: я умру от этого. Не буду рекламировать Ирвина Ялома, посвятившего целую книгу «Страху смерти». Книга тяжелая, и не уверен, что она достаточно эффективна, но то, что он хорошо прописывает, это то, что от рождения в течение всей жизни нас сопровождает страх смерти. Вот. И в зависимости от того, какое решение мы для себя найдем, от этого зависит наше отношение к жизни и, в принципе, наша устойчивость к каким-то стрессовым ситуациям. Так вот, то, что я считаю, что человечество нашло всего два способа преодолеть страх смерти. Первый способ, о котором говорят все религии мира, что жизнь не начинается с рождения и не заканчивается со смертью. Что жизнь, она привязана не к телу, а привязана к душе. И душа приходит, спускается с того света на этот, проходит здесь какой-то путь и дальше продолжает свой путь. В этом плане нашу конкретную жизнь можно воспринимать как какую-нибудь одну серию из сериала телевизионного. Мы включаем какую-то серию, не зная, что было до, и не зная, куда идет после, и мы пытаемся понять логику внутри того, что мы видим. Вот. А не всегда мы можем понять логику внутри одной серии, потому что есть то, что было до, и есть то, что будет после. Вот. То есть фактически наша жизнь – это как серия из сериала, причем не в начале и не в конце. Есть второй способ преодоления страха смерти, разработанный греческим философом Эпикуром. И заключается он в том, что Эпикур проводит такую линию, что Смерть – это конец чувственного восприятия. Соответственно, говорит, если я перестаю чувствовать, значит, я перестал существовать. Говорит, значит, меня уже нет. Значит, смерти и нечего бояться, потому что мы с ней нигде не пересекаемся. Пока я чувствую, еще нету смерти. Когда наступила смерть, уже нет меня. То есть и ее нечего бояться. Из этой логики Эпикура, которую надо заметить все-таки, он как конвенциональный философ разрабатывал для того, чтобы облегчить людям преодоление страха смерти, из этого выросла целая концепция жить сегодняшним днем, потому что смерть – это конец. И жизнь дана для удовольствия. Да, конечно, Эпикур как философ говорил о том, что высшим удовольствием для человека является занятие философией. Вот, но это как-то от него не унаследовали. Вот. А то, что жизнь дана для удовольствия, как раз и живем один раз, и смерть – это конец. Вот это как раз это да, унаследовали. То, что могу сказать на практике этого случая, что так как приходило огромное количество молодежи, подруг и друзей погибшей девочки, то тут проявилась как бы следующая вещь. Это не просто два разных ответа, грубо говоря, ответ про то, что душа живет, и про то, что смерть – конец. А это два разных полюса. То есть это как два конца спектра. Там, с одной стороны красный, с другой стороны фиолетовый. И каждый где-то находится внутри этого спектра. И чем ближе он к красному, то есть к позиции Эпикура, что жизнь дана для удовольствия и смерть – это конец, тем тяжелее человеку справиться, устоять в такой ситуации. Чем человек ближе к другому краю спектра, тем ему легче эту ситуацию пройти. И, скажем так, что эта девочка прошла Гиюр в армии, и мама мне говорила, что у нас было с ней очень много споров по поводу веры, по поводу всего. Вот. И споров я понимаю, что как бы на какой позиции была мама. И все-таки я говорил, даже если вы в это не верите, но в это верила она. И до, и во время похорон сказать, что это только тело, ушло только тело, душа продолжает жить, это дает какую-то опору. Мне сколько раз в жизни приходилось участвовать в похоронах или проводить похороны. Каким бы человек ни был по жизни, там, атеистом. Я не видел у могилы близкого ни одного атеиста. То есть у могилы близкого я не видел человека, который бы не хотел поверить в то, что это не конец, а все-таки душа продолжает, что душа есть и душа продолжает жить. То есть даже на самом-самом примитивном, минимальном уровне фактически и то вера, да, и то ты имеешь какие-то косвенные подтверждения, и ты не знаешь наверняка. И подтверждение Эпикуру, да, тело засыпали землей, тело не дышит, конец теоретически да. С другой стороны, когда ты говоришь, ребенок рождается, новорожденный ребенок, он лежит, и у каждого есть свой характер, у новорожденного. Откуда? Он еще ничего про этот мир не знает. Откуда у него характер? Откуда он точно знает, там, что он хочет, что он не хочет? Там, этот терпит, а этот кричит по малейшему поводу. Откуда характер? Как не душа, которая пришла уже с определенными какими-то навыками. Да, конечно, вся наша вера стоит на том, что жизнь не начинается с рождения, не заканчивается со смертью. И сами этапы траура, три этапа траура, или четыре, зависит от того, считать ли период до захоронения тела или нет. Фактически три этапа траура у нас соответствуют трем этапам восхождения души на небо. Что первый период 7 дней с момента захоронения тела, душа, которая оторвалась от тела, она тянется к близким, и она возле близких. После 7 дней до 30 она может посетить все места, которые были ей близки или интересны при жизни. После 30 и до года, значит, в зависимости от ее чистоты, она быстрее или медленнее поднимается и занимает уже какое-то свое место в иерархии того света. Вот это тот момент, когда мы проговариваем, что душа возле близких, да, понятно, что все мы воспитанники, выросли в Советском Союзе и воспитаны в парадигме материализма. Но именно проговаривание того, что душа в этот период возле близких, очень людям помогает. И вот в данной ситуации было несколько замечательных вещей. То есть я слышал массу историй, когда душу или видели, или с ней разговаривали, или она подавала какие-то еще другие знаки кому-то из близких. Здесь была такая же ситуация. В одно утро вот папа рано утром слышит звонок в в комнате этой дочери. Вот. Он идет туда, находит ее старый телефон, то есть не тот, которым она пользовалась, да, а старый телефон, вот, у которого сработал будильник. То есть если у кого-то там валяется дома где-то старый телефон, давно выключенный, да, вот, можете себе представить какое-то удивление, если вдруг у него сработает будильник. Он включится, и у него сработает будильник. Он говорит, я выключил этот будильник, вот, и чтобы никого не разбудить, выходя из комнаты этой, хотел закрыть дверь этой комнаты. Говорит, и какая-то сила мне не дает закрыть эту дверь. Какая-то сила открывает эту дверь. То есть, говорит, это душа дочки не хотела, чтобы я закрывал ее комнату. Чтобы ее комната оставалась открытой. Другая ситуация была, когда маме во сне приснилась дочка. Я им заранее проговорил, что иногда это как бы их воображение может говорить, а иногда это действительно контакт с душой. И вот у мамы было во сне видение, в котором да, она говорит, я на нее злилась, и там была какая-то ситуация, она говорит, и между нами был ров, и я не могла этот ров преодолеть. Она была на той стороне рва, я на этой стороне. И одна была ситуация, вот, когда мы Мацей Шаббат приехали их навестить, вот, до этого мы объяснили, что в Шаббат шаву не сидят. Вот. И было замечательно, они рассказывают с восторгом, действительно глубоким, глубоким восторгом. Через 3 дня после того, как хоронили эту девочку, хоронили ее подружку, с которой они вместе туда поехали. Не та, с которой она была последние минуты, вот, а с той, которой они поехали на этот фестиваль. Вот. Ее нашли, как бы, и идентифицировали на 3 дня позже.
Да, бабочка, на море не поедешь, в море ракеты падают.
Да, спасибо. Значит, и так как в Шаббат нет внешних признаков траура, то они вышли из дому и пошли на другой конец города, в ту семью, чтобы их поддержать. Мы до этого проговаривали, что, может быть, стоило бы позвонить или записать какое-то короткое видео поддержки, потому что эти уже прошли какой-то путь. У них уже есть какая-то почва под ногами, а у тех сейчас нет родителей той второй девочки. Вот. В субботу они пошли туда пешком. Фактически, практически через весь город. Говорят, мы проходили там мимо одного парка, и за нами увязалась какая-то кошка. Вот. И эта кошка прошла с нами полгорода, сопровождая нас до дома тех, той семьи. Говорит, мы посидели там, мы вышли оттуда идти домой, и мы видим, как эта кошка сидела на том же самом месте и ждала нас. И провожала нас обратно. И говорят, мы не знаем, чья душа была в этой кошке. Нашей дочке или их дочке. Но то, что это не случайность, как бы у них просто сомнений никаких не было. Значит, хорошо заранее проговорить, что не все, что можно увидеть или пощупать, или определить прибором, не существует. И что эти подобные явления не признак сумасшествия, а это норма. Просто как бы наш мозг находится на определенной волне. И эта волна не позволяет нам видеть или слышать душу, которая находится рядом с нами. Вот. Но иногда все-таки есть какие-то проблески, и такой контакт возможен. Вот. Когда ты это проговариваешь заранее, людям легче понять, что они не сошли с ума. Вот. Одним утром я пришел и говорю, вот я утром молился, и в том благословении, которое мы произносим каждое утро, я увидел вещь, которая вам полезна. Я им просто наизусть прочел Берката Нашама, благословение души. И для них это было очень сильной поддержкой услышать вот эту вот молитву. Послушайте ее. Элакай Нашамаша Натата Би Тагараги. Бог мой, душа, которую ты дал би буквально в меня, чиста она. Ата барата, ата яцарта, ата нефахта би. Ты ее создал, ты ее сотворил, ты вдохнул ее в меня. Ваата мешамраба керби. И ты сохраняешь ее в моем теле. Ваата атит литла мимени, улыхазира била атит лаву. И ты в свое время заберешь, вознесешь ее от меня и вернешь мне в грядущем. Кользман шана шамаба керби, все то время, что душа находится в моем теле, моде или мода, зависит от пола, ани лефанеха, благодарю я тебя или буквально пред тобой. Ашем Алахай Валаге Ватай, Бог мой и Бог отцов моих. Рибон Колян Маасим, владыка всех явлений, всех действий. Адон Колян Ашамот, хозяин всех душ. Баруха Та Ашем, благословен ты Бог. Амахазир Нашамот Лавгарим Этим. Благословен ты, возвращающий души в тела мертвые. Конечно же, это не единственное место в молитве, где у нас подчеркивается вот эта вещь, но сам факт, когда ты родителям говоришь, знаете, ваша дочка каждое утро, когда молилась, она это читала. Она проговаривала это. И для них это тоже было серьезная поддержка. Библиотерапия. Лечение книгой. Когда я почувствовал, что они уже чуть-чуть окрепли, я взял собрание сочинения Андерсона и сел с ними и прочел сразу подряд три сказки. Это было очень тяжело. Но это дало свой терапевтический эффект очень сильный. Значит, чтобы было понятно, Андерсон писал не только сказки, но и так называемые сказочные истории. Андерсон блестящий психолог, детский психолог, который через язык образов помогает проработать самые тяжелые настроения души. Первая сказочная история, что я прочел, это «На могиле ребенка». «На могиле ребенка» сюжет ее в том, что семья, в которой папа, мама, две дочки, умирает маленький сын. И настолько все переполнены горем, что все разрознены, оторваны один от другого, и больше всего страдает мама, которая не замечает уже никого. И в какой-то момент, когда все уснули, она встает и идет на кладбище к могиле своего ребенка, и смерть ей говорит: ты хочешь быть рядом с ним? Она говорит: да, хочу. И смерть опускает ее в могилу к этому ребенку, и оказывается, что душа этого ребенка бросается на нее, говорит: мамочка, мамочка, посмотри, посмотри, как здесь хорошо, посмотри вот на этих светлых людей, среди которых я. А она видит только черный занавес. И говорит: мамочка, ну ты же меня отпустишь, дай мне быть с ними, там так хорошо. Вот. Она говорит: ну побудь еще чуть-чуть со мной. Но в конце концов она слышит плачи, и эти плачи идут сверху. И это плачут во сне ее муж и ее дочери. И он говорит: ты совсем о них забыла? Вот. И она прощается с ним, отпускает его. И просыпается сверху. На его могиле, идет домой, обнимает их, целует и начинает их поддерживать. И когда муж ее спрашивает: где ты нашла силы для того, чтобы нас поддержать, она говорит: на могиле моего ребенка. Эта сказка хорошо прорабатывает то, что надо найти в себе силы поддержать близких и не закрываться в своем горе. Вот. Вторая, самая тяжелая, это история одной матери. История одной матери, как женщина у кроватки больного ребенка, и там заходит смерть в виде какого-то путника, она налила этому путнику стакан теплого чая, оглядывается, а он исчез и вместе с ее ребенком. И она бросается на поиски своего ребенка, выплакав глаза, посидев. Через много пройдя, она попадает в сад смерти. И в этом саду каждый живой, у него есть свое какое-то растение, которое находится в этом саду, и смерть должна пересадить с одного места на другое эти растения, но она не знает, в каком горшочке ее дитя. И когда появляется смерть, она говорит: «Отдай мне моего ребенка, иначе я повырываю все цветы твоего сада». И хватается там за несколько из них. И смерть говорит: «Хорошо, я тебе сейчас что-то покажу». И показывает две судьбы. Одна судьба счастливейшая, судьба человека, который принес много добра человечеству, судьба, которая усеяна цветами. И вторая судьба сплошных несчастий. И смерть говорит: «В твоих руках сейчас две эти судьбы. Но я не скажу, какая в какой». А это говорит: «Скажи мне, какой несчастной, я вырву ее». Она говорит: «Я тебе не скажу, какая в какой. Но я тебе скажу одну вещь. Что одна из двух – это судьба твоего ребенка». И вот эта вот бедная мать говорит: «Забери лучше его». И смерть ей говорит: «Я не поняла. Ты сейчас хотела, ты хочешь у меня забрать своего ребенка или отдать его мне?» И она падает на колени, молится Богу и говорит: «Господи, пусть будет твоя воля, а не моя». Да, тяжело потерять девочку 21 год, любящую жизнь и объехавшую полмира, и всей душой рвущуюся к жизни. Тяжело потерять. Но кто знает, какая судьба ее ждала? Одна наша близкая подруга, которая тоже побывала в том доме, вышла оттуда и сказала: «Нет, лучше погибнуть, как она, чем попасть в плен и быть в чужих руках, и чтобы мы там издевались». Да, лучше. Третья сказка уже... Третья сказка, ею вообще хорошо прорабатывать страх смерти, она невероятно еврейская. Эта сказка у Андерсона называется «Лен». Там лен свел в поле там замечательными синими цветочками, и вот он радовался жизни, а колья изгороди говорили: «Зря радуешься, жизнь она совсем не такая, вот оглянуться не успеешь, как уж песенке конец». Вот, а лен их не слушал, и радовался, и цвел, и солнышко, и дождик, и все замечательно. А потом вдруг его вырывают, его бьют, мнут, трут, потом из него вытягивают какие-то нитки, а потом он попадает на ткацкий станок и думает, что это уже все просто конец, а в результате выходит холст. И все вокруг говорят, ну надо же, такой восхитительный пост, такой замечательный, он чувствует себя, что у него новая жизнь. Вот. И он радуется этой жизни холста, потом холст этот попадает под ножницы, и ему совсем тяжело и совсем плохо, потом оказывается, что из него пошили 12 пар нижнего белья. Он говорит, вот наконец-то из меня что-то получилось. Да, пришлось пострадать, но вышел толк. Вот, потом белье изнашивается, превращается в тряпки. Потом он думает, что это уже все совсем конец. Потом из него варят бумагу. Вот. И поэт пишет стихи на нее, и он говорит, ну, это же замечательно, я даже не мечтал о таком счастье. Вот, говорит, надо, чтобы меня везли по всему миру, чтобы все услышали эти мысли, которые стекали с пера на меня. А потом его относят в типографию, и с него перепечатывают, и разносится много книг. Он говорит, ой, замечательно. Я даже подумать такого не могла, когда там была какими-то цветочками. Вот. Я уже старая бабушка, меня все почитают, ведь как бы писали на мне, вот, а тысячи моих внуков, книг разносятся по всему миру и обогащают людей. А потом в какой-то момент бумага уже настолько состарилась, что уже проку от нее никакого, ее бросают в печку. И вот эта вот бумага сама себе говорит, что да, это кажется конец, но я взлетаю гораздо выше, чем могли подняться эти головки этих цветочков льняных. Я взлетаю прямо к солнцу, и искорки будут бегать по золе, но точно я знаю, что это не конец. Что песенка, она никогда не кончается. И там замечательная концовка, что вот эта вот зола пытается детишкам, которые вокруг, сказать, что песенка, она никогда не кончается. В этом главная суть. Вот. Говорит, но дети ее не услышали. Вот. А может быть, и не нужно было им услышать это. Вот. И финальная фраза. Не все же знать детям. Лен очень оптимистичная сказка, и Лен помогает и взрослым, и детям проработать страх смерти. Сказка Андерсена Лен. Вот. Неожиданным подарком для нас было то, что когда я сказал, что в шаббат нет внешних признаков траура, и можно помыться, нужно переодеться перед шаббатом. И в шаббат сидят за столом и кушают, и делают субботний кидуш. Вот, и они захотели, чтобы к ним пришли и сделали шаббат по-настоящему. И наша общая подруга Вита пришла к ним, и вот она здесь тоже в Зуме, вот, и она сделала им шаббат по-настоящему. Я ей позвонил перед шаббатом и сказал, смотри, программа максимум. Вот, это если у тебя хватит душевных сил им это сказать, что сказать от моего имени, что у меня в семье уже многие годы заведено после кидуша вечерняя субботняя трапеза, чтобы каждый за столом сказал, что хорошее было лично у него в этот, на этой неделе. Да, это самая черная неделя в их жизни. Это понятно. Вот. Но чтобы каждый вспомнил что-то хорошее. И в Моце Шаббат, когда я у них был, так очень аккуратненько я спросил, вам за субботним столом удалось это? И они расцвели, говорят, да, мы не видели в жизни столько человеческого тепла и поддержки, какое мы ощутили на этой неделе. И там, и сколько продуктов к ним сыпалось с разных сторон, там, от неизвестных абсолютно людей. И там была история в какой-то момент в состоянии полусознания, да, она как бы смотрит, что закончился корм для собачки. И она звонит в этот магазин заказать корм для собачки. И он берет у нее, он говорит, у меня сейчас нету, но я заказ приму. И когда будет, я, значит, я его привезу. Вот. И берет реквизиты ее кредитной карточки. Вот. Она говорит, не прошло часа, в дверь стучат и заносят огромный мешок этого корма. Говорит, мы покупали маленькие, там по 4 килограмма, а тут мешок 10 килограмм. Вот, и дают бы отпечатанную кабалу, квитанцию, в которой написано, что с них как бы сошло 0 шекелей. То есть что им это ничего не стоило. Вот. И таких ситуаций было море просто. Вот. И для чего это важно? Да, у меня тоже в жизни были такие недели, что о том, что сказать за субботним столом, я думал с четверга. Вот, то есть такие тяжелые недели, такие не светлые недели. Вот. Но не бывает, чтобы было все черное и не было светлого. И когда ты обращаешь внимание на светлое, у тебя психика выравнивается. Когда ты смотришь только на черное, ты в это черное погружаешься. Вот. Поэтому вот это вот упражнение было просто замечательным, и я очень рад, что у них это получилось. И то, что они, так как в шаббат не сидят шиву, пошли навестить родителей второй девочки, вот им был просто подарок с неба в виде этой кошки, которая их сопровождала. Вот. Вот. Еще одна вещь – это и до похорон, и после похорон мы с ними проговаривали одну простую вещь, что им, что это удар не только по ним, это удар по всем, и у них есть какая-то поддержка профессиональная, плюс-минус, включая и в моем лице, и в лице моей жены, и нашей общей подруги, а люди, которые к ним приходят, у них такой поддержки нет. И они должны дать эту поддержку другим. Вот. И они чувствуют, да, они сбивались и говорили на то, что мы сами нуждаемся в поддержке. И я с ними проговорил это, что и я не железный. И я после них, выходя, взвешивал свои силы, готов я еще в один дом в такой же ситуации войти или нет. Или у меня уже нет сил. И то есть это нормально, да? Нормально, когда силы заканчиваются, но в конечном итоге с швы они встанут. А что дальше? У них они вернутся на работу, вот, и у них выбор, одно из двух. Или чувствовать себя жертвой, и к тебе будут подходить и говорить: смотри, все, что тебе нужно, обращайся ко мне, это за эти дни слышали от сотен человек. И каждый, я думаю, говорил это искренне. Вот. Но или они могут сами поддерживать других. И тогда они поднимутся на другую качественную ступень личностного роста. Вот. Значит, еще одна вещь, которая была моей разработкой. И
спасибо, Саша,
она
тоже большой привет.
Дала хороший эффект. Это, значит, проговаривание того, что надо взять боль под контроль. Это касается и физической боли, и боли душевной. То есть когда там, не знаю, какой-то прострел, радикулит, межреберная, там, то от пронизывающей боли сковывается дыхание, и вот в этом вот зажатом состоянии как-то цепочки мышц или даже пучков мышц самых разных по всему телу, они как-то стягиваются в какие-то ремни. И дальше каждое действие, оно задевает вот эти вот струны, и это боль, которая сковывает весь организм. Значит, я разработал простую технику, что ты находишь самую болезненную точку, нажимаешь на нее, вот, и делаешь три последовательных выдоха, и на выдохе как бы идет расслабление по всему организму. То есть это больное место, оно не уходит. Вот. Но рушатся вот эти вот цепочки, сковавшие здоровые органы. То есть ты локализуешь эту боль. В психике та же ситуация. Психическая боль, она ломает жизнь. Она сковывает всю жизнь человека. Вот. Чтобы вернуться к жизни, надо взять боль под контроль, надо ввести ей границы. То есть вот эти вот три выдоха, сказать «да, то, что здесь, это боль, но это не разрушит всего остального, не разрушит семью, это не разрушит жизни, это не разрушит даже, о чем еще рано с ними говорить, не разрушит их счастье». Но и об этом тоже будем говорить. То есть отвоевать у боли все, что можно. Вот. По поводу, значит, теоретических вещей, которые как бы, я с ними еще проговаривал, но сейчас как бы, я их просто обозначу, потому что это действительно принципиально важные модели. Две, коротко. Одна модель, пришедшая из Америки, которая выстраивает последовательность construction, да, construction, reconstruction. И, значит, отношения, как они сформировались. Конструкция, да, неизбежно отношения претерпевают кризис. За этим идет деконструкшн. Кризис. Смерть близкого, понятно, что это кризис. А чем эта модель замечательна? Тем, что она показывает, что дальше у человека есть выбор. Он может остаться навсегда в этом деконструкшн, а может выйти в реконструкшн. Выстроить новые отношения. Знать, что связь между душами, она никогда не рвется. Выпустить из себя всю боль утраты и сохранить то чистое, то светлое, что связывает и будет связывать навсегда. Это первая модель. Вторая модель. Вот, допустим, сегодня пришла, пока мы там находились, немолодая пара, израильтяне, и сильно в возрасте. Вот, пришли поддержать, прочли в Фейсбуке и пришли. И мне пришлось им проговорить, при них проговорить эту вещь, что есть разница между пережить и преодолеть. Пережить – это не значит преодолеть. Жизненные травмы сваливаются на человека, на каждого человека. Вот, на кого-то больше, на кого-то меньше. По мере душевных сил. Мы верим, что Бог не дает человеку испытания больше, чем тот в силах вынести. И пережить, то есть событие прошло, большая часть людей стараются от него отвернуться, стараются забыть. Вот. То, о чем говорит еврейская традиция, о том, что надо преодолевать, надо искать ответы у Бога, за что, для чего, какой смысл, как жить дальше. То есть преодолеть события. То есть как жить, несмотря на то, что такое в жизни произошло и такое в жизни вообще может происходить. Вот. Это то, что касалось теории. Теперь, то есть это да, и то, что как бы мне, пока оно все свежее, завтра мы встаем с шивы, поднимаем их с шивы. И завтра едем на кладбище. И им надо будет возвращаться к жизни. Эта ситуация пока она свежая. Мне важно было проговорить здесь и теорию, и практику. К сожалению, мы не единственные. И Кармель не единственный. И много, много подобных сейчас ситуаций по стране. Раз. Вот. И это самая тяжелая ситуация. Это тяжелее, чем даже чем гибель солдата, потому что там хотя бы есть смысл у той гибели. А тут девочка поехала на фестиваль и такая просто нечеловеческая и даже не животная ненависть, которая оборвала ее жизнь. Вот. Значит, как я уже в начале сегодня говорил, что есть понятие вот на иврите есть такой логический принцип, называется кальвахомер, принцип тем более. То есть если у тебя есть инструменты, как справиться с тяжелой ситуацией, то тем более ты можешь справиться с более легкой. Сейчас очень много матерей, чьи дети получили восьмой приказ Цав Шмона и находятся далеко от дома. И это очень непростая ситуация. Из того, что я вам рассказывал сегодня, вот для поддержки матери солдата я бы выделил четыре главных элемента. Значит, первый – это дышать, пить и останавливать воображение. Второй – помнить про связь душ и, соответственно, как бы этот канал энергетический, эмоционально-энергетический – это канал, по которому идет движение в обе стороны. Поэтому лучше молиться, чем волноваться. То есть как бы направить, как бы подключить еще к своим эмоциям Бога, направить их на Бога. Ну, чтобы пошла браха от Бога по этому каналу. Третье, те короткие возможности услышать голос по телефону очень важно, принципиально важно, чтобы от мамы звучала поддержка, а не истерика. Чтобы мама давала силы своему ребенку, а не тянула из него силы душевные. Это третья вещь. И четвертое – это как бы все, чем она может заниматься, пусть занимается. Заниматься делами. Заниматься делами – это фактически взять боль под контроль. Боль, переживания взять под контроль. То есть, да, сын, ребенок там находится, но здесь еще есть жизнь, есть еще чем заниматься. Уйти в дела – это тоже очень хорошо и продуктивно в данный момент. Вот. Это то, чем я хотел поделиться сегодня. Если у кого-то есть вопросы или замечания, можно включать микрофон. У нас есть еще пару минут эфира.
Да, есть вопрос.
Да, Маша.
Можно? Ну, про более легкий случай. Как бы вот мама, у нее сын на фронте. Я как бы сейчас, ну, много нахожусь рядом с ней. И как бы она все делает, в общем-то, правильно, старается волонтерством заниматься, и делать всякие дела и все на свете, а также ходить, утешать родителей. Вот. Ну, вот если один раз поговорили, ну, это счастливый день. Если не поговорили, и она один раз увидела сына в WhatsApp, она держится, она говорит, все, мне этого достаточно. Слава Богу, он был в WhatsApp, он жив. Вот есть сутки, его нету в WhatsApp. Вот какие-то сутки есть, когда бывают, и его нету в WhatsApp. Ну, он там в Газе, ну, рядом с Газом, мы понимаем, чем он сейчас занимается. И что он видит, и что с ним происходит. Мы можем только догадываться. И бывают сутки, когда его даже нету в WhatsApp, потому что он, наверное, не... и у него просто нет времени. Как вот, что сказать, и чем утешить, когда его даже не было в WhatsApp?
Маша, смотри. Не врать и не давать беспочвенных обещаний, да? То есть не обещать, что все будет хорошо, вот, и не пытаться успокоить. Это ложь, это неправда. Вот. То, что надо, значит, пока вменяемое состояние плюс-минус, напоминать про связь душ, что не только ты его чувствуешь, он тебя чувствует, и чтобы от тебя шло какое-то тепло, поддержка, защита. Если когда срывается к истерике, то тогда дышать, пить и останавливать фантазии. То есть ты не знаешь, что там на самом деле, ты не знаешь, что с ним, поэтому останавливай свои там, что ты можешь, чем ты можешь себя накрутить.
Стараться молиться тоже.
Да, и молиться вместо чем переживать, лучше молиться. А от этого будет хоть какая-то польза.
А какие ты любишь читать лучше в такой ситуации?
Ну, конечно же, и замечательно это 91-й, хранить душу на всех ее путях. Это 121-й универсальный псалом поддержки. И 130-й бы из теснин воззвал к тебе, то есть как бы крик о спасении.
Спасибо. Спасибо.
Добрый вечер, Рав Эли.
Добрый вечер, Мирьям.
Да, взаимно. Спасибо, потрясающий урок сегодня был. Но у меня не вопрос, у меня есть просьба, может быть. Я сегодня совсем случайно попала на 9-й канал. Вообще я телевизор не смотрю. И вот я услышала там, что людей наоборот еще не успокаивают, не дают инструкцию, как это делаете вы, инструкцию выживаемости в таких условиях. Что можно предпринять для более широкой публики русскоговорящего населения? Потому что многие сейчас в истерике. Вот у меня есть две такие пациентки, скажем, что я бегаю от одной к другой для того, чтобы немножко их привести в чувство. Как можно осуществить эту мою вдруг возникшую идею?
Спасибо. Подняли болезненный вопрос. Знаете, в недельной главе Берешит там есть такой момент, как молитва о дожде.
Да.
То первый человек, он в какой-то момент осознал, что он со своей лейкой не оббежит каждое деревце на земном шаре и не польет его. Вот. И он обращается к Богу, чтобы тот дал дождь. Вот. Я считаю, что на сегодняшний день таким дождем служат Telegram, TikTok, Facebook. То есть любая фраза человеком, который что-то пережил, что-то преодолел и может поделиться всего двумя словами. Вот. Это найдет с Божьей помощью того, кому эти слова нужны. Я считаю, что сейчас время записывать и распространять, потому что, к сожалению, нет сил обижать каждого.
А если, допустим, сделать какой-то урок через 9-й канал, если есть выход на 9-й канал?
Смотрите,
не у каждого пожилого человека есть все эти программы в телефоне. У многих русскоговорящих самые простые телефоны, я имею в виду пожилых людей. А кто больше всего входит в лахац? Это пожилые люди. Хотя бы дать им основы выживания в этой ситуации.
Смотрите, у меня нет большого позитивного опыта достучаться до средств массовой информации лично. Вот. И даже посмотрите, да, там это выступление еще там 200-300 человек услышат, но с 30 общин, с 32, извиняюсь, общин Абайта по стране. Вот, в этом эфире участвовало 46-47 человек. Как это мало, да? Вот. Даже для нашего города или для нашей страны, или вот это мало. Вот. Смотрите. Конечно, я открыт ко всем, кто обратится, я постараюсь наговорить, помочь. Если этим кто-то заинтересуется, это тоже от Бога и тоже. Но каждый, кто может поддержать другого и на личном контакте, и через бросить это, вот как царь Шломо сказал, пускай хлеб свой по воде. Да, потому что ты не знаешь, где оно выплывет и как оно кому вернется.
И кому достанется.
Да, кому достанется, да. То есть надо пускать хлеб свой по воде. А дальше Бог приведет.
Хорошо, я спасибо.
Прошу прощения, сейчас есть горячие линии поддержки. Я видела во многих городах, именно для пожилых людей. Мне кажется, надо их просто распространять.
Да, но дело в том, что туда дозвониться, это практически невозможно.
Понятно.
Эти линии тоже перегружены, понимаешь? Но все-таки у нас уже все пожилые люди имеют телефоны и имеют там WhatsApp, Facebook еще больше, чем молодые.
Ну вот я столкнулась со случаями, что нет у людей самые простейшие телефоны, где они могут отвечать на звонки, и ни больше, ни меньше. Поэтому у меня возникла такая идея. Может быть, такой урок, инструкцию провести через средства массовой информации?
Честно, мы каждый день бегаем от и до. И даже там меня попросили посмотреть диск Сити. Я его посмотрел, мне некогда встретиться с человеком, отдать диск и объяснить. потому что постоянно в забеге, постоянно дела. Слава Богу, что мы как бы мы нужны, мы и там и кровь сдавали, и солдатам покупали и отправляли, да, вот. И так каждый, я уверен, что каждый старается внести свой вклад, и это замечательно. Вот. И ты видишь действительно единство народа и силу народа. Вот. От каждого по возможности.
Но это понятно. Свыше своих возможностей никто не может.
Рафаэль, я хочу вам сказать спасибо. Это Това.
Това. Да, слышу вас, конечно.
Да. Я хочу вам сказать это спасибо за вот эту идею. Это очень здорово. Перед зажжением свечей вспомнить вот эти хорошие вообще моменты за всю неделю. Вот в Йом Шиши я обязательно вспомню сегодня. Мы укладывали коробки, значит, комната, немножко бедлам, все угодно. И в углу стоит коляска и спит ребенок. Я так, знаете, просто улыбнулась вот этому сюрреализму вообще нашей жизни. Вот. Он совершенно мирно посапывал и спал. А мы, значит, укладывали, слава богу, много сделали, Барух Ашем. Вот, понимаете, вот у нас как бы все вот рядом. Вот я умею подмечать, вы это знаете. Я сегодня искренне вот просто, я не знаю, такой вот бывает момент. Да. Спасибо вам за эту идею. Спасибо. Я обязательно ее приму, обязательно. Спасибо.
Спасибо. Так, хорошо. Заканчиваем на сегодня. И чтобы была хорошая неделя для всего народа. И месяц, да, Ходеш Тов всем. И чтобы этот месяц принес очищение, исправление и приблизил окончательное исправление мира.